Биография Джека Лондона. Джек Лондон, настоящая фамилия Гриффит, появился на свет 12 января 1876 года. Отец Ченни не захотел видеть ребенка. После инсценированного матерью Джека Флорой самоубийства и обрушившегося на него позора, Ченни навсегда покинул Сан-Франциско и своего отцовства не признал до самой смерти. Фамилию Джеку на 8-м месяце жизни дал его отчим, Джек Лондон. Насколько я помню себя с раннего детства, нищета сопутствовала нам всегда, вспоминал писатель. Поэтому, едва закончив начальную школу, Джек начинает работать сначала на консервной фабрике, потом занимается незаконной ловлей устриц с такими же, как он, горемыками. Его прозвали принцем устричных пиратов. Вряд ли найдется писатель, на долю которого пришлось столько испытаний, неимоверно тяжелого физического труда и лишений. Кем он только не был в юности: матросом на шхуне, золотоискателем, рабочим и просто бродягой. Но одновременно это были и годы, когда будущий писатель с огромным увлечением читает книги, все подряд открывавшие ему новый мир, широкий и многообразный. Потом пришла пора Клондайка, куда устремились десятки тысяч американцев в поисках быстрой наживы. Среди золотоискателей был и Лондон. Долгих полгода он провел на севере, не разбогател, подобно Твену, вдобавок тяжело заболел цингой, но суровая красота Аляски пробудила в нем художника. Он открыл для себя целый художественный мир. Так родились знаменитые северные рассказы, которые принесли Лондону мировую известность. Как писатель он нашел себя именно здесь, на Клондайке. Сборники «Сын волка» 1900 год, «Дети мороза» 1902 год, «Презрение женщины» 1906 и другие открывали читателям удивительно яркий, своеобразный мир, полный энергии, человеческих страстей и борьбы. Их герои – люди самых разных характеров, возрастов, национальностей, вероисповеданий. Все и каждый из них самобытны и неповторимы. Кого тут только нет: золотоискатели, погонщики собак, охотники, проводники, просто бродяги. Сами рассказы чрезвычайно разнообразны, как разнообразны и их герои. Одни посвящены человеческому мужеству и верности, другие — человеческой жестокости и вероломству. Но все без исключения они повествуют о приключениях, о борьбе человека с суровой северной природой, о страсти к золоту, о воле к жизни, о вере в человека. Северные рассказы насыщены динамикой человеческих страстей. Действие в них развивается стремительно, напряженно. Герои, как правило, поставлены в исключительные обстоятельства, и от них требуется воля и концентрация всех сил, чтобы выжить. Поэтому и сами герои – личности незаурядные, яркие, сильные, даже если они законченные негодяи. Лондон дает описание дикого безмолвия севера, его бескрайних снежных равнин. Этот мир писатель противопоставляет порочной американской цивилизации. Он облагораживает, очищает людей. Из циников и неженок они превращаются в людей мужественных и сильных духом. Лондон ставил своего героя в экстремальные условия и давал ему возможность проверить себя, свои способности, свою волю и безволие. Именно здесь, на краю цивилизации, Лондон нашел своего положительного героя, благородного, чуждого корысти и наживе и верящего в искреннюю любовь и верную дружбу. любимые герои писателя, Меймлют Кид, Ситка Чарли и другие, добры и гуманны не только к людям, но и к животным, а это немаловажное качество для Лондона. Есть у них еще одна отличительная черта – это люди-романтики. А романтика в представлении автора ничего общего не имеет с корыстью. Быть романтиком по Лондону – это значит любить приключения, неизведанное, это постоянная готовность к риску и опасностям, это упорный, часто нечеловеческий труд, огромное мужество, борьба с трудностями и лишениями и победа человека над стихией природы. Именно об этом многие его рассказы – сила женщины, мудрость снежной тропы и тому подобное. Это еще и большая воля к жизни, побеждающая все на свете, даже саму смерть, когда в отчаянном поединке с волком и собственной немощью человек выходит победителем. Любовь к жизни. Рядом с героями-мужчинами со страниц северных рассказов встают образы замечательных женщин, верных подруг, которые наравне с мужчинами делят все невзгоды и трудности. Миру благородных и мужественных людей противопоставлены хищники, алчные корыстолюбцы, в погоне за золотом теряющие остатки человеческих чувств. Нас поражает силой своего изображения страшная борьба за золото, кипящая в ледяных просторах Аляски. Эта страсть уродует людей, извращает их души, и самое тяжкое оскорбление, которое может быть нанесено человеку, это, по мнению писателя, принести чувство в жертву денежному расчету. Именно так мстит Месснер своей сбежавшей жене, продавая ее за 4000 долларов, однодневная стоянка. Еще одна важная проблема затронута Лондоном в северных рассказах. Пока не вспыхнула золотая лихорадка, Клондайк целиком принадлежал индейцам, но вот в их земли издалека пришло злое племя золотоискателей, и исход этого конфликта стал трагическим для коренного населения. Белые пришельцы грабили, спаивали или попросту убивали индейцев, а оставшихся подчинили своей воле. И мир, созданный индейцами, рухнул. Северные рассказы Лондона стали подлинной сагой о драме Севера. Теме Севера Лондон посвятил роман «Дочь снегов» 1902 год и повести «Белый клык» 1906 и «Зов предков» 1903. Повесть «Белый клык» рассказывает о том, что природа может быть жестокой и суровой, но она же и источник добра и света. Все живые существа в ней равны перед ее законами. Это рассказ о преданности, самопожертвовании, настоящей любви и удивительной жизнестойкости. Обе повести проникнуты глубоким гуманизмом, любовью к собаке, большому и верному другу человека, если ее не бьют, если к ней добры. Лондон первым из писателей XX века безошибочно предвидел, что планета будет необратимо сжиматься, и люди иначе ощутят родство всего живого и научатся по-новому ценить созданный природой миропорядок, который они поставили на грань катастрофы. Он раньше других услышал этот зов предков. Произведения о Севере имели большой успех у читателей после долгих лет непризнания, мытарств и лишений. К писателю приходит, наконец, слава и материальный достаток. Вернувшись с Клондайка, без гроша в кармане, Джек Лондон узнал, что умер отчим, которого он горячо любил. Все заботы о семье легли на его плечи. Ему удавалось только изредка пробавляться случайной работой. Запад переживал последствия кризиса. От недоедания Джек так ослаб, что с трудом вставал из-за стола, где писал свои рассказы. Тряпье, в которое превратилась его одежда, не позволяло ему даже навещать любимую Мейбл. Не в первый раз его посетила мысль о самоубийстве, он даже принялся составлять прощальные записки. Освоение черного жанра было прервано неожиданным письмом из солидного литературного журнала «Трансконтинентальный ежемесячник» с известием о публикации рассказа «За тех, кто в пути». А вечером того же дня он получил еще одно послание из журнала «Черная кошка», где тоже был принят рассказ. Солидный ежемесячник за один из лучших его рассказов заплатил гонорар в $5, а несолидная черная кошка за проходной рассказ целых 40. Для Джека Лондона по тем временам это было целое состояние. Трудности еще не кончились, но литературная удача уже нашла дорогу в его дом. Тут же появился и искус. Приглашение из почтового ведомства на постоянную работу за $65 в месяц. Это могло обеспечить вполне пристойное существование всей семье, позволило бы Джеку жениться на Мейбл, в то время как литературный труд никаких гарантий еще никому в жизни не обещал. Между Флорой и Джеком состоялся семейный совет, что выбрать. И тут мать, лишившая его в детстве любви, отравившая ему юность своим несносным характером, приняла твердое решение продолжать занятия литературой, раз ему дан талант, пообещав Джеку во всем свою поддержку. Возможно, если отбросить патетику, литературный успех сына мог стать оправданием ее сумбурной судьбы. С этого момента Джек Лондон устанавливает для себя раз и навсегда правило – писать по 1000 слов ежедневно. Фраза «свою 1000 слов я сегодня написал» проходит через всю его жизнь. Если перевести на наши мерки, это около 5 машинописных страниц. В периоды творческого подъема ему удавалось доводить свою ежедневную норму до 1500 слов. Второе решение, обозначившее начало его профессиональной литературной деятельности, приобретение системы знаний для выработки своей рабочей философии. Новейшие знания плюс форма повествования, соответствующая времени. Ведь если искусство и вечно писал он, то форма рождается вместе с поколением. Его рабочая философия должна была заставить прислушаться к его слову пресыщенное ухо мира. Он овладевал знаниями со страстью влюбленного, патетически напишет его биограф. Это было именно так. Духовными отцами Джека Лондона стали Дарвин, Спенсер, Маркс и Ницше, чьи труды он проштудировал и законспектировал как школьник. При этом в его системе взглядов как-то причудливо сплелись два взаимоисключающих увлечения – социализмом и теорией сверхчеловека Ницше, который считал социализм заговором слабых и бездарных против сильной личности. Разумеется, Джеку Лондону ближе был Ницше, ведь себя он без сомнения считал сверхчеловеком, как и многих своих героев. Джек Лондон был человеком 20 века. В его взглядах и произведениях отразились все увлечения, заблуждения и противоречия века. Но не это стало главным содержанием его книг, иначе они ушли бы вместе со своим временем в небытие. В них победила художественность, мощь его таланта и правда жизни. Потому лучшие книги Джека Лондона перечитывает каждое новое поколение. С первыми литературными удачами к Джеку Лондону пришла уверенность в своих силах. Новый 20 век он хотел начать с женитьбы на Мейбл Эпплгард. Джек явился к ней с предложением руки, в которой держал сигнальный экземпляр своей повести «Северная Одиссея» как залог их будущего жизненного успеха. Однако ее мать не спешила назвать Джека Лондона зятем. Дочь же не решалась ее ослушаться. Будучи человеком безотлагательных решений, он приходит к мысли устроить свой брак на разумной основе и вскоре женится на преподавательнице математики Элизабет Маддерн по-домашнему Бесси, невесте погибшего друга. Он был уверен, что она даст ему красивое, здоровое потомство и обеспечит условия для работы. Его литературные дела идут все более успешно. В 1901 году Джек Лондон пишет свой первый роман «Дочь снегов». Через год по предложению ассоциации American Press едет корреспондентом в Лондон, несколько недель живет в трущобах Ист-Энда, вместе с бродягами собирая материал для книги «Люди бездны», которая выйдет в 1903 году. Поправляются и его материальные дела. Издательство «Макмиллан» начинает ему выплачивать по $150 ежемесячно за право издания его будущих произведений. Влиятельнейший журнал «Saturday Evening Post» публикует в 1903 году его новую повесть «Зов предков», и у Джека Лондона появляется возможность осуществить свою давнюю мечту. Он покупает шлюп Спрей, на котором путешествует вместе с семьей. К этому времени у него уже появились две дочери, Джоан и Бесси. Однако разумная основа брака оказалась непрочной. Выразительнее всех о разрыве рассказывает покинутая жена Элизабет. Как-то в конце июля мы с Джеком после завтрака остались поговорить у ручья. Он сказал, что подумывает о покупке ранчо в южно-калифорнийской пустыне и спросил, не буду ли я против того, чтобы там поселиться. Я ответила, что вовсе нет. Часа в два я отвела детей домой спать. Мисс Китридж, гостившая у них подруга Элизабет, давно уже поджидала поблизости. Они с Джеком пошли на большой гамак у дома миссис Эймс и стали разговаривать. В шесть Джек вошел к нам в домик и сказал, «Бесси, я тебя оставляю». Не понимая, о чем он говорит, я спросила, «Ты что, возвращаешься в Пьедмонт?» «Нет», — ответил Джек. «Я ухожу от тебя, развожусь». Я все восклицала. «Что с тобой случилось?» Случилась страсть, которая вмиг разрушила разумную основу их союза. Этот небольшой фрагмент не имеет, конечно, отношения к творчеству Джека Лондона, но исчерпывающе характеризует его натуру, не выносящую полумер, что, возможно, объяснит столь немыслимый финал его жизни. Разлучница Чармиан Китридж не блистала красотой, как Бесси, была лет на 6 старше Джека Лондона. Она не подарила ему сына, о котором он мечтал всю жизнь. Их единственная дочь умерла через несколько дней после родов, но привязанность к ней Джек Лондон сохранил на всю жизнь и до конца дней считал ее своим ребенком. Она же была ему верным другом в самые тяжелые периоды его жизни и товарищем по играм во всех безумствах сверхчеловека. Главных безумств было два. В 1906 году Джек Лондон задумал кругосветное путешествие, включая посещение Петербурга на яхте «Снарк», которую собрался строить по собственному проекту с невероятным размахом. Проект имел множество дефектов. Джека Лондона обманывали поставщики и рабочие. Он ухлопал на свою мечту массу средств и энергии, но 4 апреля 1907 года вместе с Чармиан вышел на весьма ненадежном снарке в Тихий океан. Здесь же на борту приступил к работе над романом «Мартин Иден». 1000 слов в день не могло помешать ничто. Они посетили Гавайские острова, неделю прожили на Молокае, острове прокаженных, затем Маркизские острова и, наконец, весной 1908 года с большими трудностями достигли Таити. Материальные проблемы заставили их оставить снарк и съездить домой. Получив аванс под Мартина Идена, Джек Лондон и Чармиан возвращаются на Таити и плывут на снарке к к островам Самоа, Фиджи, Новые Гибриды, Соломоновым, не раз рискуя своей жизнью. В мужестве Джек Лондон не уступал ни одному герою своих романов. В это же время он пишет роман «Приключения» и цикл южных рассказов. В сентябре 1908 года тяжелая болезнь Джека Лондона заставила Чармиан переправить его в Сидней и уложить в больницу. В мае 1909 года ему делают операцию. Снарк приводят в Сидней и продают с аукциона. Лондон возвращается на свое ранчо в Глен-Эллен и пишет роман «Время не ждет». В начале 20 века писатель сближается с социалистическим движением в Соединенных Штатах. Эта связь позволила ему написать книгу о рабочих «Люди бездны». Он и сам еще помнил свое нищее детство и юность, а в 1907 году выходит в свет его роман «Утопия. Железная пята», написанный под непосредственным влиянием рабочего движения в Америке и русской революции 1905 года. Однако вершиной его творчества стал роман «Мартин Иден» 1909 год. Это произведение по праву можно назвать книгой жизни писателя, в которую он вложил немало лично пережитого. В центре романа трагическая судьба талантливого писателя-самоучки, выходца из низов, история его борьбы за признание его творчества и победы или поражения. Герой романа – простой матрос, косноязычный, необразованный, но наделенный богатым воображением и стремлением к знаниям, знакомится с девушкой из богатого семейства. Молодые люди полюбили друг друга. Любовь стала для Мартина центром иного мира, иного существования. Она возвысила его, облагородила и внутренне, и внешне. Отныне его цель – вырваться из бездны, подняться и стать вровень с Морзами. Выход героя в новый мир мог произойти разными путями. Один из них – любовь Мартина. Однако путем к счастью она не стала, ибо чувства героя к Руфи приходят в непримиримое столкновение с его творчеством, с его миропониманием. Он находит в себе силы порвать с нею. Другой выход героя в иной мир через творчество станет для него крестным путем, его Голгофой. Талантливые произведения самоучки издатели отвергают, ибо они слишком серьезны, оригинальны. От писателя требовались развлекательные, незатейливые произведения, отвечавшие вкусам массового читателя. Мартину потребовались титанические усилия, чтобы добиться признания и славы, но цена их была слишком велика, его победа оказалась пирровой победой, он устал бороться, устал жить, он сломлен, и силы его иссякли. Приходит разочарование во всем, исчезает интерес к творчеству, вкус к жизни, так приходит мысль о самоубийстве. В этом романе Лондон не ограничился только исследованием темы одинокого завоевателя успеха в жизни. Он ставит в нем вопрос о месте искусства и художника в буржуазном мире, об искусстве истинном и мнимом. Большой популярностью пользовались последние произведения Лондона «Сердца трех» и «Маленькая хозяйка большого дома». Вновь воскресивший в литературе атмосферу романтики, приключений, поэзию возвышенной любви на лоне природы. Однако они не шли ни в какое сравнение с Мартином Иденом. Второе безумство Джека Лондона – строительство на ранчо в Глен-Эллен огромного здания, которое он назвал «Дом волка». Элиза Шепард переезжает к нему, чтобы вести его финансовые дела. Строительство продолжается несколько лет. В это время выходят в свет сборники рассказов «Потерявший лицо», «Революция», пьеса «Кража» 1910 год, «Когда боги смеются», «Сказки южных морей», «Путешествие на Снарке» 1911 год, «Сын солнца», «Храм гордыни», «Смог Белью» 1912 год. В В 1913 году Джек Лондон находится в зените мировой славы. Его книги переводятся на многие европейские языки. Его красивое, мужественное лицо по фотографиям знают во всех концах света. На своем ранчо он проводит небывалые по размаху сельскохозяйственные эксперименты. У него работают более 80 человек. Он вынашивает план основания на своей земле сельскохозяйственной общины, где будут жить лучшие его работники. К нему приходят тысячи писем от товарищей по партии, социалистов, с просьбой поселиться у него. И поселяются. Кроме того, к ранчо прибивается всякий сброд, который Джек Лондон называет бродячими философами и проводит с ними многие часы в беседах. Снова появляются виски и бешеные прогулки по окрестностям на четверках лошадей. Он раздает деньги направо и налево каждому просящему. Получая огромные гонорары, он не вылезает из долгов. В то же время в печати те же социалисты упрекают его в измене их делу и в том, что он возводит для себя дворцы. Наконец, дом волка, который должен был стать достойным жилищем для сверхчеловека, призванного спасти американскую литературу, экономику и общество от упадка, под конец жизни это стало навязчивой идеей Лондона, был закончен и подготовлен для вселения. В ту же ночь он сгорел. Вместе с ним что-то сгорело и в могучей натуре Джека Лондона. Он еще продолжал работать над новыми произведениями, но их понемногу начинало покидать то джеко-лондоновское обаяние силы и мужества, которое покорило весь мир. Приступы депрессии, знакомые ему с молоду, проявлялись все чаще и чаще. Он пытался сблизиться с дочерьми и предлагал им жить у него, но Элизабет противилась этому. Он напишет старшей Джоан: «Из ревности к другой женщине она поступилась твоим будущим». Дочери остались с матерью. В 1916 году Джек Лондон заболевает уремией, все чаще жалуется на усталость. Вместе с Чармиан посещает Гавайские острова, пишет там повесть «Майкл, брат Джерри», но все это не приносит ему ни радости, ни облегчения. Он задумывает путешествие по странам Востока, покупает билеты, но тут же возвращает их. Выходит из рядов социалистической рабочей партии, как будто расставляя последние точки над «и». Утром 22 ноября 1916 года Джека Лондона нашли в своей спальне без сознания с признаками отравления морфием. К вечеру, не придя в сознание, он скончался. По словам доктора Томпсона, в эти минуты Чармиан больше всего была обеспокоена тем, чтобы его смерть не была приписана ничему, кроме уремии. Через день его кремировали и похоронили на холме у ранчо. Это место он сам указал за несколько недель до ухода из жизни. По сей день ведутся споры, было ли это самоубийство или случайная передозировка лекарства. Джек Лондон прожил поистине сверхчеловеческую жизнь. За 16 лет своей литературной деятельности он написал 50 книг, бесчетное количество статей, проехал всю Америку с лекциями о социализме как совершенной форме мироустройства, не отказал ни одному человеку, кто просил его о помощи. Со всей страстностью своей натуры он пытался материализовать три свои великие иллюзии – брак на разумной основе со здоровым потомством, социализм и теорию сверхчеловека. Разумный брак отомстил ему отчуждением дочерей, социализм – поджогом его дома волка, а с третьей иллюзией он расстался сам. Джек Лондон был человеком своевольных решений, материалистом. Когда жизнь стала покидать тело, и он больше не ощущал себя сверхчеловеком, он убил свой дух. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.